Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, в эфире Пенза, в студии Юлия Шевырева, за звукорежиссерским пультом Нелли Павлова. Вы слушаете программу «Мир православия». Вот и подошла к концу вторая седмица Великого Поста, следующая – святого Григория Паламы. По словам священнослужителей, она ставит мысленный, духовный взор человека, верующего, перед учением этого святого об образе Божием в людях. Григорий Палама написал множество творений, но одно из самых важных – это так называемый «Томос веры». И в нем он говорит, что образ Божий в нас – это прежде всего свет, которым был осиян на Фаворской горе Иисус Христос. Подробнее об этом мы будем говорить сегодня в нашей программе, а во второй ее части речь пойдет о православном образовании. Также вы услышите наши постоянные рубрики и, конечно же, духовную музыку. Но все это через несколько минут, а прямо сейчас обзор главных событий епархиальной жизни за неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Евгений Белохвостиков. Сегодня день чествования Ченстаховской иконы Божией Матери, одной из немногих святынь христианского мира, почитаемой и православными, и католиками. По преданию, образ написал евангелист Лука. Равноапостольная царица Елена перенесла икону из Иерусалима в Константинополь, а позже галицко-волынский князь Лев Данилович, основатель Львова, привез ее на Русь. Долгие века святыня хранилась в Польше, а с начала XIX века в Казанском соборе Петербурга. К другой чтимой святыне могут приложиться в эти неверующие в Благовещенском храме на Соборной, ныне Советской площади Пензы. Список с Федоровской иконы Божией Матери будет находиться в нем до понедельника. Затем на два дня ее перенесут в Никольск, далее святыня отправится в Кузнецк и другие города и села Пензенской области. Федоровской иконой благословили на царство первого царя из рода Романовых, Михаила Федоровича. Перед ней молится Божией Матери о семейном благополучии и рождении детей. 15 марта, когда чествовали державную икону Богородицы, которая явилась в подмосковном селе Коломенском в день отречения от престола Николая II, владыка Вениамин совершил литургию прежде освященных даров в Дмитриевской церкви Каменки. Для горожан эта дата особая. Ежегодно во вторник второй седмицы Великого Поста они отмечают день памяти блаженной Пелагеи Блиновской.
Той, которая жила очень давно, но Господь дает возможность праведникам, чтобы память их была в род и род. И я благодарен вам, кто помнит, кто молится, а вместе с ней поминает и своих родных и близких, и возносят молитву о упокоении рабы Божьей Пелагии.
Блаженная девица Пелагия подвязалась в Каменском селе Блиновка на рубеже 19-20 веков. Местные жители до сих пор чтут ее как праведницу и духовную подвижницу. В прошлом году на ее могиле литию совершил лишь один священник, а теперь, по благословению епископа Вениамина, целый собор священнослужителей. В память о посещении владыкой Каменки благочинный священник Даниил Байков подарил ему атрибут архиерейской службы – дикирий и трикирий.
Седмица.
Впервые в Пензе прошел День православной книги, который Священный Синод Русской Православной Церкви полтора года назад постановил отмечать 14 марта, приурочив его к дате выхода первой на Руси печатной книги «Апостол». Начались торжества в Литературном музее, где состоялся круглый стол на тему православия и русской книжности вчера и сегодня. Среди его участников – краевед Александр Дворжанский.
Православная книга может писаться, так сказать, упор делаться на какое-то духовное воспитание и, может быть, даже церковным каким-то языком писаться. Это тоже будет православная книга. С другой стороны, может и светский человек светским языком писать на церковные темы, и это тоже вроде православной темы. Но я имею склонность вот к таким краеведческим трудам. Истории церкви, людей. Это тоже, конечно, православная книга, потому что цель и задача, в общем-то, у них одна, у той и у другой. Это прежде всего обратиться к душе человеческой и прийти или непосредственно, если она написана по каким-то таким нравственным законам, и там, значит, сразу непосредственно обращается к душе человека, и если человек, допустим, неверующий, маловерующий, но что-то ищущий, он может прийти к вере быстрее, прочитав эту книгу.
На следующий день в картинной галерее открыли выставку православной книги. Здесь собрали практически всю историю развития православного книгоиздания за последние 2,5 века. От изданий времен императрицы Елизаветы до современных, с полноцветной печатью и намелованной бумаги. Всего около полусотни фолиантов. Библии, Евангелия, молитвословы, книги душеспасительные и исторические. Свои собрания для выставки предоставили Керенский, Тихвинский и Пензенский Спас-Преображенский монастыри, духовная семинария. Многие богослужебные книги до сих пор не утратили своей практической ценности. По ним и сейчас можно совершать службы. Выставка будет работать месяц. На ее открытии выступил хор Успенского кафедрального собора. Слово его регенту Ольге Горшеневой.
Я жила и во времена, когда не было православной литературы, и когда мы очень хотели ее приобрести и читать, и когда уже появилось много православных книг, это 90-е годы. Для меня это много значит. Мои родители любили читать, и я любила читать с детства. А православные книги всегда, в первую очередь.
Пензе продолжают восстанавливать Троицкий женский монастырь. Литургию в обители совершил епископ Вениамин, который дал оценку работе по возрождению святыни.
Сегодня я прибыл в вашу обитель, и, конечно, я порадовался. Хотелось, матушка, поблагодарить вас за труды. Подъезжаю, смотрю, храм сияет, в новом храме купола. И это для меня большая радость. То смотрю, перекрыт корпус. Я думаю, там скоро будет сестры жить. И так идет активная работа по восстановлению этой святой обители, когда-то бывшей порушенной, а сейчас восстающей из пепла, как птица Феникс.
Троицкий монастырь восстанавливают с 1993 года. Действующим сейчас является лишь Духосошественский храм. В прошлом году начались работы в главном соборе обители, Троицком. Осенью его вновь украсили золотые купола. В этом году исполняется 100 лет со дня освящения этого памятника архитектуры, но о том, можно ли будет провести к юбилею здесь первое богослужение, пока речи не идет. Завтра вторая неделя Великого Поста, день памяти святителя Григория Паламы. 20 марта церковь вспоминает и семерных епископов Херсонеса, одним из первых принесших христианскую веру в Северное Причерноморье, на берега Дуная и Днепра и в Крым. Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Священномученик Василий погиб в 309 году, Евгений, Елпидий и Агафодор 1700 лет назад, в 311 году.
Седмица. Обзор событий недели.
12 часов и уже 17 минут в Пензе. Это программа «Мир православия». И только что к нам присоединился иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пенза, руководитель редакционно-издательского отдела Пензенской епархии. Отец Нестор, добрый день.
Добрый день. Благословение Божие да пребывает над всеми нашими слушателями.
Мы работаем в прямом эфире по телефону 5-4-3-2-24. Вы можете звонить прямо сейчас и задавать свои вопросы отцу Нестору. Я повторю номер телефона 5-4-3-2-24. Итак, завтра начинается третья седмица Великого Поста, память святителя Григория Паламы. Ему принадлежит учение об образе Божием в человеке. Вот скажите, в чем смысл учения святителя?
Недаром православная церковь вторую седмицу Великого Поста посвящает одному из величайших иерархов XIV века, первой половины XIV века, святителю Григорию, архиепископу Фессалоникскому, чудотворцу, мироточивому, можно даже добавить, потому что его мощи до сих пор пребывают в Салониках или Фессалоники, современный город. Так вот, для того, чтобы правильно вести поприще Великого Поста, нужно правильно духовно подвязаться. А для того, чтобы правильно духовно подвязаться, надо знать не только основу веры, но и основу правильного такого духовного образа жизни. И вот святитель Григорий Палам как раз и есть тот человек, который на рубеже эпох оставил нам вполне цельное, грамотное и богодухновенное учение о том, как христианин должен проводить свой духовный опыт. Поэтому образ Божий в человеке, о котором он так говорил, и вообще учение об этом образе раскрывается с помощью его текстов, его полемики, его трудов, которые он оставил нам.
Вот какое интересное определение я нашла, когда готовилась к этой программе. Древняя традиция духовной практики, основоположником которой и был Григорий Палама, исихазм. Что это такое? Да. Что он в себя заключает?
Исихазм — это и есть основное, скажем так, центр учения святителя Григория. Исихазм — греческое слово, и если, скажем, для нас его перевести, то это будет означать уединение. То есть некое такое уединенное жительство, которое позволяет человеку отойти от внешних факторов жизни, то есть монахи уходили в какие-то пустыни, горы, при скудости пищи и при малом обеспечении жития они все свое внимание уделяли внутреннему духовному человеку. И, углубляясь в самого себя, находя такое место внутри себя, духовный центр, его называемый сердцем человека, занимаясь особым молитвенным деланием, творением Иисусовой молитвы, которую любой православный христианин знает: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», вот творя эту молитву и не рассеивая внимание, с сокрушением и со смирением исполняя вот это вот молитвенное правило, человек достигал определенных духовных высот. И вот целое поколение монашествующих, которые на этом поприще подвязали постарались и достигли великих духовных успехов, мы называем исихастами, а само учение о правильной духовной молитве называется исихазмом.
То есть речь идет об отшельниках или гораздо о чем-то?
Любой, кто пытался когда-нибудь молиться, он знает, насколько быстро его внимание отвлекается от слов молитвы и от того делания, которым он занимается. Поэтому всякий, кто так или иначе пребывает в миру и стеснен различными обстоятельствами жизни, суетой, заботой, в том числе и во многосемейной жизни, когда семья из большого числа человек состоит, ему сложно в полной мере исполнять вот такое делание. Поэтому, когда мы говорим об исихазме, то речь идет в первую очередь о тех людях, которые ведут уединенное какое-то такое чуть не затворническое житие. Во всяком случае, все монастыри свое начало полагают именно в этом делании.
А сейчас есть последователи этого учения?
Есть и всегда были, иначе бы молитва не приносила плода, и тогда молитвы бы людей не были доходны до Бога. Но в отличие от других духовных практик и других конфессий христианских, православная вера сохраняет правильное учение о молитве и дает возможность человеку, который правильно подвизается под духовным управлением своего духовника, мудрого наставника, достигать правильных, не призрачных, не прелестных высот в этом направлении.
У нас есть первый телефонный звонок. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Светлана. Скажите, пожалуйста, вот сейчас идет вторая неделя поста, еда, вот пища вообще отличается, скажем, от первой, от третьей недели?
Угу. Да, ну...
Спасибо.
Для исихастов это было не столь принципиально, потому что они старались всю свою жизнь подчинить постной диете, а для тех, кто не имеет такой возможности и не имеет такого телесного здоровья, скажу, что, наверное, их духовники им сказали режим поста, и, наверное, каждый, кто был в прощённое воскресенье, накануне или за неделю, или на самой первой седмице, выяснил для себя вопросы, как им этот великий пост поститься, потому что у каждого свое здоровье, свои труды, и единственное, наверное, это вопрос человека, который еще не побывал в храме. Но тогда тех, кто не побывал в храме, я скажу, что первая седмица была строгая, она была и без масла практически вся, и сухоедение было, и даже не едение, а следующие седмицы до Страстной мы проводим следующим образом. Значит, кроме среды и пятницы можно вкушать масло, в субботу уже тоже с маслом, и в воскресенье мы, кроме масла, можем еще какие-нибудь морские продукты добавлять до третьей седмицы, до третьей недели, до крестопоклонной, включая, мы можем кушать и кальмарочки какие-то, и там креветочки, еще что-то. Значит, среда и пятница идут без масла. Это, скажем так, пост для общей наших прихожан, которые трудятся, которые должны и на работе быть радостные, не мучить своих начальников постными лицами, а имея смирение и имея вот такой вот хороший распорядок питания, радовать и себя, и ближних. Поэтому, если кто-то хочет более строгий, тогда строгий пост будет такой: с понедельника по пятницу не вкушает масло, суббота с маслом, воскресенье с кальмарами или там с какими-нибудь креветочками. Вот. Нет такой возможности, как я уже сказал, среда и пятница без масла, все остальные дни с маслом, и в воскресенье можно морепродукты.
5-4-3-2-24, номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, звоните, если у вас есть вопросы, мы их ждем. По учению Григория Паламы, образ Божий в человеке. Вот скажите, что такое образ Божий, вписанный в нас самим Богом? Как понимать это точно?
В первой главе книги «Бытия» сам пророк Моисей пишет о том, что Господь создает человека по своему образу и подобию, и говорит о том, что Он вдохнул дыхание жизни в человека. Вот особое понимание, что есть образ Божий в человеке, православное богословие отвечает, что это душа человеческая. То есть она наибольшим образом похожа на Бога. Почему? Потому что Бог есть дух, и душа духовна, мы ее, она бестелесна, да, у, скажем так, творческий потенциал, он принадлежит не телу, а всякое творчество, как и Бог-творец, так и человек, творческий его потенциал, это относится к душе. Воля свободная. Бог не связывает себя никакими значит, условиями, он свободен в выборе своем совершать все, что он хочет. И человек в нравственном своем выборе, он имеет право выбирать между добром и злом. И много есть других вот таких вот свойств Божьих в человеке, которые говорят о том, что человек очень похож на Бога в своем даже в направлении жизни. Если мы говорим, что Бог вечен, то есть он пребывает всегда, то и человек, хотя и имеет начало своей жизни, но уже не имеет конца дней. То есть он будет пребывать столько, сколько это нам может только представиться. Потому что Бог по своему образу именно создает человека, а значит, он наделен вечной душой. И когда мы говорим, что человек умирает, мы понимаем, конечно, смерть только как то, что наша телесная оболочка совлекается, а душа продолжает жить. И, собственно, наши добрые и злые дела, которые мы творим, они свое значение приобретают не во временной жизни, когда мы умерли, и кто-то получил там по заслугам или нет, а именно в вечной. Вот там воздаяние бывает полное. И когда кто-то человек говорит, вот, там, грешник умер и всю жизнь прожил хорошо, мы говорим, что это же только часть жизни, а главное, как он вечность, и с кем он будет эту вечность. Так вот, этот образ Божий в человеке, эти свойства Божьи, которые в человеке есть, это больше проявление духовной жизни человека, это то, что относится к душе. И вот как в себе создать этот образ Божий, это как раз и есть задача духовного делания. Как очистить вот этот замутненный грехом образ Божий, как сделать так, чтобы тот фаворский свет, о котором говорил Григорий Палама, который видели святые апостолы на горе Фавор, он, оказывается, имеет к нам ко всем непосредственное отношение, может просиять в любой душе христианина. Вот как его нам стяжать, как и говорил преподобный Серафим Саровский, и он сам, кто читал его житие, просиял именно этим фаворским светом перед Мотовиловым. И вот об этом как раз и идет речь в книгах, в писаниях святителя Григория Паламы.
Спасибо большое. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Это вам звонит Сергей из Городища. Вот мы слышали про такого святителя Григория Палама, но вот как-то все-таки неизвестно, что это за человек. Можно ли о нем рассказать поподробнее?
Mm-hmm. Спасибо, конечно. Сергей. Святитель Григорий родился в Константинополе в 1296 году и свои дни оканчивал уже в 1359 году. За это время он стал знаменитым церковным деятелем. Основное, скажем так, поприще его борьбы – это была полемика с таким калабрийским монахом Варлаамом, который вместо вот этого духовного делания, о котором мы сегодня рассуждаем, предлагал достаточно рациональное представление о духовной жизни, о том, что вот этот вот свет, который мы называем фаворским, нетварным светом, который является проявлением Бога в нашем мире, то есть проявлением его энергий, ну, любой, наверное, православный знает, что Бог имеет сущность, которая никому не доступна ни для понимания, ни для созерцания. Это то, что ограниченным умом мы никогда не можем постичь. А мы всегда постигаем Бога, вот когда мы говорим «благодать Божия», да? Вот я что-то почувствовал, какую-то благодать Божию. Вот это мы чувствуем проявление божественных энергий в нашем тварном, сотворенном мире. И вот эти энергии православные считают нетварными, несозданными. Это пребывание вечного Бога в мире. А Варлаам говорил о том, что нет, это всего лишь обычный естественный свет, который источает, ну, вот как вот там светильник, да, горит, вот он источает какой-то свет. Вот так же это, не имеющее отношения к несозданной божественной природе Бога. И входя в эту полемику, получается два направления духовной жизни. Варламово направление – это направление, которое сегодня взяло больше католичество, и там духовная жизнь представлена немножко по-другому. Там другие принципы духовной жизни, и мы с ними не согласны. И направление православное, которое вот дает возможность, вот как и исихастам, достигать действительно единения с Господом и пребывания в себе божественной благодати, и через это уже здесь, на земле, приобщиться той вечной радости, блаженству, к той пасхальной радости, которая необходимо должен стяжать всяк православный. Потому что если здесь он ни разу не приобщился к этому, то, естественно, как он там встретится с Богом за гробом. Если он лишен уже здесь радости этого богообщения, он сам себя отделяет тогда. И вот святитель Григорий, он и пострадал много, и не один собор, и осуждали его, и не признавали, и проклинали, и чуть не анафеме предавали. Тем не менее, его учение как истинное победило, и через несколько лет после его кончины он уже был прославлен в лике святых.
Давайте послушаем еще один звонок. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как зовут вас?
Александр, отец Нестер. Да, благослови раба твоего Александра.
Бог благословит.
Слушаем
вас. И вот такой у меня вопрос. В светлое Христово воскресенье мы оповещаем встречных словами «Христос воскресе». И встречный отвечает: воистинный воскрес или воистину воскрес, правда воскрес. Как правильно, воистинный или воистину?
Угу. Спасибо вам, Александр, за такой интересный вопрос.
Вопрос простой, потому что упирается он всего лишь в знание славянского языка. Во-первых, окончание «воскресе», да будет нашим православным слушателям известно, что в славянском языке, в отличие от русского, который потерял очень много в реформу 17-го года, в славянском прошедшим временем управляют 4 глагола. Вот если у нас только один, да, вот мы говорим «воскрес», то в славянском есть 4 формы прошедшего времени. И древний русский человек, он различал 4 разных понятия. Ну, кто изучал английский язык, тоже знает, что есть много прошедших, много будущих времен. Поэтому «воскресе» — это одна из форм прошедшего времени, которая говорит, что точно действие завершилось, и это действительно так. Поэтому «Христос воскресе» обращаются, а православные по той же славянской традиции отвечают «воистину воскресе». Таким образом, никаких других разночтений не бывает. Я думаю, что вот это вот слово «воистинный», да, «воскресе», это происходит от неправильного слышания. То есть кто-то не договорил окончание, и так цепочка потянулась. Недослышное окончание вошло в практику. Поэтому будем говорить правильно: «Христос воскресе», и отвечать: «воистину воскресе».
Отец Нестор, может ли учение Григория Паламы нам помочь в прохождении поста? И если да, то где взять его труды? Где это можно прочитать?
Труды святителя Григория сегодня распространяются везде, где есть книжные лавочки. С ними можно познакомиться. Причем благодаря последним переводам их трудов на русском языке стало, трудов святителя Григория стало больше и такие более сложные. Скажу сразу православным читателям, что читать без специальной подготовки эти труды достаточно сложно. Но вот иметь правильное духовное устроение, которое потом за святителем Григорием повторили все наши святые отцы, и Игнатий Брянчанинов, и святитель Феофан Затворник, и многие другие. Вы читайте их, вы увидите это для вас доступное чтение, а за строками о духовном делании, о правильной молитве, те же поучения святителя Игнатия Брянчанинова, читая их, вы будете читать самого святителя Григория, адаптированное уже для нашего читателя. Поэтому я думаю, что кому интересно, исследуйте сами творение святителя, кому это покажется сложно, наши русские святоотеческие учения о молитве, о посте, о том, как применять эту духовную практику в постном делании, вы узнаете из этих сочинений. Скажу лишь одно, что всякое прохождение, духовное прохождение поста должно сопрягаться со смирением. Если, братья и сестры, вы поститесь, а злитесь, сердитесь, ворчите, раздражаетесь, упрекаете, и все, что кажется вам идет против шерсти, знайте, что это дело не приносит плода. Только когда результатом вашего телесного подвига будет смирение, тогда мы можем говорить, что вы на правильном пути.
Спасибо большое. Сейчас я предлагаю сделать небольшой перерыв, чтобы послушать духовную музыку. И в нашем эфире прозвучит «Ныне сила небесная» из древних распевов, гармонизация Львовского. Исполняет хор Никола Угрешской духовной семинарии под управлением Анатолия Гринченко. Мы вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами. Вы слушаете программу «Мир православия» в студии Юлия Шевырева и иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пенза. В этой части программы речь пойдет об образовании, ну, православном в первую очередь. Но не только. Подходит к концу самой длительной ученической четверти, и у школьников наступают весенние каникулы. Один из актуальных вопросов – чем занять ребенка в свободное от учебы время? Да так, чтобы оно оказалось полезным. Я повторю, что мы работаем в прямом эфире. Номер телефона, по которому вы можете задавать свои вопросы отцу Нестору – 5432-24. Что же такое православное образование? Зачем оно нужно? И где в Пензе, в Пензенской области, где его можно получить?
Православное образование – это следствие изучения православной веры. Человек, который постигает основу веры, он, конечно, должен это проходить в какой-то системе. Поэтому, как было принято на Руси до революции, и как это было принято во всех школах православных, византийских, люди грамоте учились. И не только грамоте языковой, но и культуре, и знанию своей веры, своего учения, в которое они верят, потому что, братья и сестры, нельзя жить только обрядами, совершать какие-то поклоны, ставить свечки, подходить к иконам и не знать, зачем это делается. И вопрос какого-нибудь служителя в храме «так надо» – это не ответ на то внутреннее стремление верующего человека познать основу веры и делать все с разумом, с чувством, с любовью, сердцем. Поэтому у каждого православного христианина, как вообще у творческого человека, потому что мы образ Божий, да, сказали, что Бог творец, и мы тоже люди творческие, вот это творчество, оно должно развиваться и в познании своей веры. И сам Господь говорит: исследуйте Писание, потому что в них слова вечной жизни. И вот это исследование Писания должно быть в системе, поэтому в церкви существует система образования.
То есть это несколько ступеней.
Да, есть высшая ступень, то, что касается высшего духовного образования, академии, аспирантуры духовные, это университеты, высшие такие заведения. Потом есть, опять же, ступень к высшему образованию относится, это духовные семинарии, средняя ступень – духовное училище, и низшая ступень – это православные гимназии, школы православные, детские сады православные и дополнительные образования, такие как духовный центр, воскресные школы и другие организованные курсы, образовательные, православно-образовательные курсы, которые повсеместно распространяются для изучения основ веры.
Хорошо, у нас есть телефонный звоночек. Алло, добрый день.
Добрый день, это прямой эфир?
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ольга Писаренко. Скажите, пожалуйста, а вот что нужно, чтобы отдать ребенка в православную гимназию? Нужны какие-то специальные рекомендации от священников, может быть, или там, как в обычную школу, туда поступают?
Спасибо. Слушайте, пожалуйста, ответ по радио.
В Пензенской епархии у нас сложилась такая достаточно интересная ситуация, такая исключительная ситуация, когда православная гимназия является учреждением муниципальным. Поэтому в православной гимназии, которая существует в Пензе, имени святителя Иннокентия, обучение могут проходить все, кто пожелает. Единственное условие, наверное, чтобы это обучение было интересно с тем уклоном православным, который есть, наверное, человек все-таки должен быть верующим православным христианином. Тогда ему будет очень удобно и гармонично изучать и другие предметы общеобразовательные, которые там тоже есть. Поэтому никаких специальных, кроме, вот если там скажут, свидетельства о крещении, документов не требуется. Вы можете прийти в православную гимназию и подать заявление, привести своего сына или дочку для того, чтобы он помимо основного блока знаний общеобразовательных получал еще и дополнительный модуль православное образование, ну а через это и православное воспитание.
А сколько сейчас детей учатся в православной гимназии?
Вот православная гимназия города Пензы, она насчитывает около 150 учащихся сегодня, ведут преподавание до 25 преподавателей, есть все предметы, более того, там курс и дополнительных предметов не только общеобразовательных и не только православных, но и вспомогательных. Например, там могут, ну, и преподаются хореографии, и еще другие предметы развивающего характера. Поэтому дети там не ходят, как у нас иногда такой складывается комплекс, в платочках, в черных, да, их не водят, там в шеренги не выстраивают, рядами не ходят, это такие же дети, как и все остальные, они получают полноценное образование, у них полноценное общение, они не замкнуты ни стенами школы, ни другими какими-то рамками, то есть это вполне развивающиеся дети, которые помимо общего образования еще имеют уникальную возможность получить, уже обучаясь в младших классах, то знание о родной культуре, о истоках, о вере, которое тысячелетиями складывалось на Руси.
Вот признаюсь, я, конечно, с умыслом задала этот вопрос, потому что по статистике 80% жителей Пензенской области называют себя православными. Вот, на ваш взгляд, почему в таком случае так мало учеников православной гимназии?
Знаете, я думаю, что есть такое понятие православная инициатива. Вот когда мы будем себя ощущать вполне братьями и сестрами, когда мы не будем закрываться в своей квартире и не знать, что там на лестничной клетке происходит, когда мы немножечко будем выходить для общения друг с другом, вы увидите, сколько православных, вот не по переписи населения, а в этом году даже и этой графы не было, да, я не знаю почему.
По последней переписи вы имеете?
Да. Значит, вот когда православные увидят друг друга, почему мы приглашаем всех в храм? Потому что эта община должна увидеть, кто она такая? Не просто там где-то галочку поставить «я православный» и при какой ситуации, а себя и исповедовать делом и образом жизни православным. Вот тогда эти православные папы и мамы загорятся идеей иметь не одну гимназию православную, а 10 и сколько надо. И неужели то, чему учит православная церковь, делает из человека какого-нибудь сектанта или маргинала? Мне православное образование, которое я получал, скажем так, опосредственно, то есть не было тогда в 90-е никаких таких заведений, чтобы можно было вот так прийти на курсы какие-то, еще что-то. Их к минимуму сводилось. Это было там в 9 часов вечера, надо было ехать куда-то на окраину Москвы, чтобы где-то это что-то услышать о православии. Мы этого жаждали. Сегодня предлагаем всю систему образования, уже подготовленную, с преподавателями, с грамотным духовенством. И это все остается как мед в закрытых ячейках. Люди не берут это, а от этого наше общество теряет. Ведь посмотрите, в дни православных праздников снижается, например, очень сильно снижается преступность. ДТП
это
и другие вещи,
статистика.
Да. А, скажем так, это же все взаимосвязано. И я думаю, что если наше общество немножечко будет поактивнее, не только батюшка будет бегать и приглашать всех, ой, давайте в православную гимназию, ой, давайте приходить. Я еще раз повторяю, что это образование вполне компетентное, грамотное. Там никто никого не тащит ни в храмы, не заставляет исполнять какие-то обрядовые действия, а наоборот, это все делается на свободной, добровольной такой основе и приносит пользу, потому что человек развивается только, когда он свободен в своем выборе, никакого давления нету. А когда мы формируем правильное воспитание у детей, тогда получается и хороший результат.
Успеваем еще, наверное, на один звонок ответить. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Евгений. Можно задать вопрос?
Да, конечно.
Я вот слышала, что в Пензе скоро откроется православный детский садик. Это правда? И как туда можно будет попасть?
Спасибо большое за вопрос.
Очень желаем иметь систему непрерывного православного образования. И сегодня действительно идут такие консультации, переговоры. У нас расширяется православная гимназия, и стоит задача иметь и более обширные помещения для того, чтобы детям было удобно там проводить занятия. И тоже есть желание организовать православный детский сад. Как только мы, вот, дорогие родители, прям в Пензенскую епархию свои заявки для того, чтобы своего ребеночка поместить в детский сад, вы будете присылать, мы уже можем как выступать от лица епархии с инициативой активно начать открытие детского сада, чтобы это было очень нам всем полезно.
Спасибо большое, отец Нестор. К сожалению, наше время заканчивается, но мы продолжим обязательно эту тему в наших следующих программах. И обещайте, что следующая суббота.
Хорошо.
Эфир наш продолжит постоянная рубрика «Календарь» и ее ведущий иеромонах Иларион, настоятель церкви Блаженной Ксении Петербургской Придетской областной больницы.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. 22 марта Православная Церковь вспоминает память святых 40 мучеников в Севастийском озере мучившихся. В 313 году святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам разрешалась свобода вероисповедания, и они уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство, которое значительно распространилось там. Ликиний готовился к войне против Константина и, боясь измены, решил очистить от христиан свое войско. В то время в армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай, ревностный сторонник язычества. Под его началом была дружина из 40 каппадокийцев, храбрых воинов, которые вышли победителями из многих сражений. Все они были христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим богам, Агриколай заключил их в темницу. Воины стали усердно молиться, и однажды ночью услышали глас: «Претерпевший до конца, той спасен будет». На следующий день суд перед мучителем повторился, воины же остались непреклонны. Стояла зима, был сильный мороз, святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить волю мучеников, неподалеку от озера на берегу растопили баню. В первом часу ночи, когда холод стал нестерпимым, один из воинов не выдержал и бросился бегом к бане, но едва он переступил порог, как упал замертво. В третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам. Неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаи. Взглянув на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Аглаи насчитал 39 венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца. Тогда Аглаи разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я христианин», и присоединился к мученикам. Стоя в воде, он молился: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами». Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник Аглаи вместе с ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. «Святые мученики, молите Бога о нас». 25 марта, дорогие братья и сестры, Православная Церковь вспоминает память святителя Григория Двоеслова. Святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, родился в Риме около 540 года. Дедом его был Папа Феликс, его мать Сильвия и тетки Тарсила и Емелиана также причислены Римской Церковью к лику святых. Получив блестящее светское образование, он достиг высоких государственных должностей. Ведя богоугодную жизнь, он всей душой стремился к монашеству. После смерти отца святой Григорий истратил все свое состояние на устройство 6 монастырей. В Риме он основал монастырь во имя святого апостола Андрея Первозванного и, променяв свои палаты на телесную келью, принял там иноческий постриг. Затем, по поручению папы Пелагия II, святой Григорий долго жил в Византии. Там он написал толкование на книгу Иова. После смерти папы Пелагия на римскую кафедру был избран святой Григорий. Считая себя недостойным, святой в течение 7 месяцев не решался принять столь ответственное служение и лишь уступая мольбам клира и паствы, принял посвящение. Святитель Григорий оставил после себя многочисленные творения. После появления его книги «Беседы» или «Диалоги о жизни и чудесах италийских отцов» святители стали называть двоесловом, то есть ведущим диалог или собеседником. Особенной известностью пользуется его «Правило пастырское» или «О пастырском служении». В этом творении святитель Григорий всесторонне описывает образ истинного пастыря. До нас также дошли его письма в количестве 848, содержащие нравственные наставления. Святитель Григорий возглавлял церковь в течение 13 лет, заботясь обо всех нуждах своей паствы. Он отличался необыкновенным нищелюбием, за которое сподобился зреть самого Господа. Скончался святитель в 604 году. Мощь его почивает в соборе святого апостола Петра в Ватикане. Спасибо за внимание.
Календарь.
В судьбе каждого человека есть такие моменты, когда он взывает к милости Божией, когда в трудную минуту спасает лишь вера. Спасский кафедральный собор долгие годы принимал верующих. Как белый лебедь плыл над городом, венчая собой богохранимый град Пензу, являлся оплотом православия на Сурской земле. Его строили наши предки, все вместе, всем миром. Восстановление собора сегодня – дело каждого из нас. С приобретением именных свидетельств о пожертвовании за вас и ваших родственников здесь будут вечно возносить молитвы. Символические кирпичики на восстановление Спасского кафедрального собора можно приобрести во всех храмах Пензенской епархии.
Наша программа завершена. В следующий раз мы выйдем в эфир через неделю, в субботу, 26 марта, в 12:10 на волнах Радио России из Пензы прозвучат позывные программы «Мир православия». Сегодня для вас работали Юлия Шевырева и Нелли Павлова. Всего доброго и удачи вам!
Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.